слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
«Если я тебя покину, отзову моих солдат, в эту комнату иные посетители влетят».
Тимур Кибиров в радиоантологии современной русской поэзии.
«И залают, и завоют, и зубами застучат, и тебя, дружок любезный, не пройдет 5 минут, прямо в бездну с головою окунут». Он ударил в медный таз, коим по мысли лирического героя все накрылось, и вскричал:
«Ара-ба-раз!»
В каком смысле? Непонятно.
Тимур Кибиров минут через 40. Начнем же с прозы, радиопрозы. В старых словарях о бабьем лете пишут как о явлении таинственном. Начало осени, когда по воздуху носятся белые нити, происхождение которых неведомо. Может быть, это паутина маленьких пауков. В новых словарях все гораздо прозаичнее. Бабье лето связано с устойчивым антициклоном.
В бабье лето ценнее всего тишина. Птицы улетели, замолкли кузнечики. Отдельные звуки и голоса становятся значительней и печальней в наступившей осенней тишине. Крутанул ли кто колодезный ворот на другом конце деревни, слышишь? Загалдели гуси в заулке, слышишь? Кто с кем ругается, и это всей деревне известно. Через 2 дома от нас затрещал костер. Я взяла магнитофон и направилась туда.
Это что сейчас подкинули-то?
Старую малину мы вырезаем, молодые кусты оставляем, а старую вырезаем и в костер.
А что еще тут в вашем костре есть?
Обрезки яблони, черной смородины, красной смородины. Печально. Кончается лето, уезжать надо. Через неделю будем собирать уже вещи, уезжать.
Весело трещит трактор, одолевая соседский участок. Анна Петровна Чупанова известна в деревне нежным отношением к белолицым своим воспитанницам, козам Патрисии и Магдалине.
Половину трактор пашет. Куда трактор не пройдет, там я руками копаю.
Вот сейчас начнутся дожди. Что вы еще должны успеть сделать?
Вот ой, у меня дело вот так вот. Бабье лето – самая уборка урожая. Ой, и на коленках ползаем. Да, в 70 лет и на коленках удобнее работать. Вот и так. На коленках собираю. Яблоки вон падают. Они все осыпаются и осыпаются и осыпаются. Яблоки гнилые, они такие делаются мягкие. Вот они как печеные.
Анна Петровна ведет меня в яблоневый сад.
Вот самая вкусная мельба.
Вкусная. Да, угостите меня.
В дереве. Видишь, какие красивые.
Чудо.
Прямо вот, вот чудные, чудные.
Далеко слышен жалобный скрип трехколесного велосипедика маленького Коли Арсеньева. Арсеньева Сергей и Светлана из года в год берут отпуск в бабье лето и приезжают сюда, в Снопово.
Не смазанный. Поэтому и скрипит. Я смотри, самолет летит. Вон. Мы нашли птицу, она была мертвая. Вот птица. По нее я и говорил. Это, скорее всего, дрозд.
Ты никогда раньше не видел мертвых зверюшек?
Никогда не видел.
Смотри, незабудка последняя рядом с птицей. В Москве ты такого не увидишь. Там один асфальт.
Да. Наверное, там где-то под асфальтом лежат мертвые птицы.
Ой, бабье лето – это вообще классная погода. Во-первых, нет комаров. Раньше мы часто собирались командой и ездили на шашлыки в лес. Меня комары очень любят есть. Все сидят. Их тоже покусают, но не так. Поэтому я только и беру отпуск в сентябре.
Уже несколько лет в бабье лето Сергей Арсеньев своими руками строит дом. визжит на всю деревню его электрорубанок.
Планировалось сначала как сарай. Когда меняли линию электропередач, остались бетонные столбики по округе. 4 столбика приобрел. Положил их на пол, из бревен слепил каркас. Сделал крышу, накрыл ее рубероидом и уехал в Москву. А мне звонят через месяц и говорят: «Серега, у тебя там домик завалился». А тут были ураганные ветра, и получился парус. Скелет деревянный, сверху крыша накрытая. Получается парус. Порыв ветра дал, дом приподнял на 2 метра и выкинул его в заулок. Решил на следующий год строить дом из бревен. Я сначала сделал сруб. Он стоял у меня 2 года. Мох высох, появились где-то щели, я их заделал. Потом решил, что помещение 4х3 маловато. Я пристроил сарай и завел под общую крышу. А так как чердак стал в 2 раза больше, появилась возможность сделать 2-й этаж. В то совковское время было, значит, очень сложно с пиломатериалом достать машину, привезти это. Тем более здесь нет дорог. Недавно появились какие-то дороги. И чтобы выйти как-то из этого положения, очень много после ураганов бывает поваленных деревьев. Выпилишь 2 метра, выносишь из чащи на опушку, складываешь. И вот ходишь полдня, выбираешь по лесу эти бревна. Ближе к вечеру идешь домой, берешь велосипед, перевязываешь это дело веревками к велосипеду и везешь. Когда журавли улетают, ты знаешь, что они летят, делают себе запас. 2 недели будет стоять хорошая погода.
Удручающее впечатление. Мы нашли 3 гриба.
2 сыроежки и 1 лисичка.
Да, и все.
4-летний Коля первый раз был в лесу.
Мы увидели необычную сыроежку. Бордово-фиолетовую.
Такое место было божественное, прелесть. Вот мой отец прям кепку даже снимал, в лес заходил. Прям здравствуй, лес, говорит. А если бы он сейчас посмотрел, всякие и покрышки, и бетонопластмассовые.
Много тогда было грибных мест.
Марфина, Подмакарково, Горелое болото, Преле, Ляды, Брездин, Чурка. Бабушка у меня Сорокина, она пришла из деревни Карпова. У нее была такая большая таганка. Вот на ней она жарила грибочек, так сначала отварит, пожарит, и яичком она любила заливать. И сельник. Плохо с холодильником было. Вот в сенях. Там делалась маленькая комнатка, холодная такая комнатка для хранения каких-то продуктов. Там ящик, там у нее мед, кадушка с рыжиками, капустку. И вот капусту вот осенью заготавливала, она рубила в таком, помню, деревянном корыце. Зимой, там же ведь мороз, неотапливаемый помещение, она, то есть, вся такая с льдинками, 4 детей, и она знала, что может кто-нибудь приехать всегда. И вот она себе-то мало готовила, а за печкой всегда она чугунок с мелочью у нее был, с картошкой мандиря. Общее застолье, 14-15 человек за столом. Бабушка сидит, глазки голубенькие уже. Сына она очень уважала, любит. Очень говорит, она все плачет, плачет. Так трогательно ей все это.
С любимым Светланой грибным местом, Прелями, связана еще одна семейная история.
Александр Иванович, это мой любимый дедушка. Он умер, когда мне было 6 лет. Он умер в лесу, он был сердечник, и была жара летом. Он пошел провожать бабушку, тогда же ходили в город пешком. А ему говорили: ну что ж ты, куда идешь, такая жара? Он говорит: да ладно, сейчас я провожу. А я говорю: давай я с тобой. Светка сейчас на загорке будет просить, все, а я себя плохо чувствую, не возьму ее. Смотрим, его нету. А моя бабушка говорит: ну, наверное, пошел ее до березок провожать до конца. Уже вечер, скотину погнали. У калиточки были такие брёвна положены. По деревне еще стадо коров гоняли. И уже обратно скотину погнали. Дедушки нет. Она говорит: ну, наверное, поехал туда, до Москвы ее провожать. И помню, утром еще туман такой. Опять мы сидим, скотину смотрим, опять погнали. Его нету. Люлина пошли в лес на следующий день, наверное, за грибами. Его там увидели. Он там лежал. И шел уже обратно в деревню. Буквально вот здесь вот, в Прелях вот. Он там уже умер.
Шуршат листья под ногой. Не жарко. Бабье лето – лучшее время для походов в лес. 78-летняя Марья Васильевна Дубовицкая хорошо чувствует себя только в лесу.
Иду, не столько грибов несу, сколько у меня целый корзин листьев. Не жарко, а тепло. Вот в этом году была такая жара, я 2 раза сознание теряла. здесь, все в деревне. Ой, в лесу лучше. Что вы, я в лесу так отдыхаю, Маш. Михаил Иванович все время волнуется, но я беру с собой лекарства. Мы все время с мужем, наверное, надоедаем друг друга. Не могу ни с кем в лес ходить. Вот скажут, Марья Васильевна, вы идете за грибами? Ой, нет, нет, я не иду, не иду, мне некогда. А сама беру корзину и иду. Если кто-то около меня, я даже удовольствия не получаю.
Проникнуть на участок Анатолия Всеволодовича Алферова, токаря высшей категории, нелегко. Надо сначала отбиться от его гусей.
Ну, протащим вал.
А?
Вал протащим, ось для трактора. Это станок списанный, сломанный. Я его сделал так, что он может работать.
В деревне что можно?
Ну, что ребята просят, машина сломалась, гайку, болтом. Я токарь-то рожденный, может стать, богом. Потому что я могу из барахла сделать хорошие вещи. Делаю уникальные подсвечники. Ну, материал на свалке даже обваляется. Отец герой, я тоже думаю, герой, если здесь труда буду. Надо было вступать в партию. А не вступил, потому что я видел, что это вранье все. Работаешь, вкалываешь, как действительно проклятый, да? Потом через 3 месяца, а ты много зарабатываешь. Раз срезали. Мне так и было сказано. Был бы член партии, был бы героем Союза труда.
Скромный домишко и небольшой участок достались Анатолию Всеволодовичу чудовищной ценой. В советские времена, особенно в 60-е годы, купить дом в деревне было невозможно. Исключение сделали для семьи героя Советского Союза Всеволода Алферова, 3 года дрейфовавшего на ледоколе «Седов».
Ну, в то время, конечно, водолазные костюмы были не ахти. Но пришлось лазить под лед и исправлять там винт. Они же там взрывали лед, чтобы их не затерло во льдах. Цингу, конечно, все получили.
В этом раю на земле, каковым считает Анатолий Алферов свой дом в деревне, есть отличнейший погреб.
Это чтобы не упасть, а то я один раз упал. Ну, сетка для того, чтобы вот подвал открыл. Поставил. А вдруг человек забыл, как я один раз забыл и упал. Видите, сами заготовляем.
И ой, поэтому... сколько же банок? Давайте считать.
А? Ну, давайте считать. Не надо считать. Это потому что миллион. Здесь одних грибов с того года вон 50 банок с лишним. А этого года там варенье, картошка есть, морковка, свекла. Пенсионерам только и надо жить в деревне. Потому что на 1500 пенсии в Москве не проживешь. А здесь сейчас на пенсии самый счастливый человек.
Тихо. Пошли домой. Пошли домой. Тихо.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете деревенскую радиопрозу Маши Ряховской «Воспоминания о бабьем лете».
В начале сентября деревенский дом наполняется звуками. В дом приходят мыши. Они звонко бегают по деревянной обшивке, шуршат, залезают в коробки и тарелки и, между прочим, довольно громко скребутся. Деревенские жители признали в мышах соседей и борются с ними нехотя, рассказывает Маргарита Романова.
Открываю комод наш древний. Запах мыши вообще сразу ощущается. Да? Смотрю, бумажка какая-то порвана, ваточка какая-то. И все вот так вот мелкую стружечку. Так, думаю, ну неизвестно, это старое гнездо или новое. Поковырялась там, увидела мышку. И пришлось мне этот шкафчик тащить на себе на улицу. Вытряхивать его и все перебирать. Но самое ужасное то, что беру в руки, и из рук у меня выпрыгивает эта мышонка. Даже не мышью нельзя назвать, потому что она маленькая мышонка была. Выпала и не сразу убежала. Она так вот под листик залезла, и травинка торчит. И травинка эта так мелко-мелко дрожит. Мне так ее жалко стало. Думаю, то ли ей страшно, то ли она замерзла. Ну, она на самом деле такая маленькая была, и жила-то, наверное, в этом уже шкафу давно. И так мне жалко стало. Думаю, хоть бери домой, а правда неси в какую-нибудь коробочку. Корм разложила им, а травку пускай кушают и уходят от меня.
По вечерам молится только старушка Полина Ивановна.
Я Отче наш знаю, Богородицу. казанскую. Покрестись и ложиться. Вот Бог и обижается у него на бестолковых. Не считай себя, что я безгрешный. Он с одной Санькой ругаемся без конца.
А что, вы больше с ней кост не пасете вместе?
Да как мы поругались, она в ту сторону и в эту. Ну, одно и лучше пасти. Я как барыня, когда хочу, тогда есть лук весь мой. Как раньше говорили, что там у нас церковь, что ли, была, часовенка. Как идешь в город сюда, вот, стоит столб там высоковольтный. Прямо на самом я подходила. А почему подходила? Я все хочу идти, да и боюсь, там козы не пойдут. Я взяла молитвенничек, читаю молитвы. Как-то у меня вот осенило, я, мол, рядом, а ты не подходишь.
Когда Полине Ивановне удалось таки подойти к тому месту, где стояла снесенная часовня, прилегла она там на мешок для травы, закрыла глаза. Вокруг собачка ее мальчик бегает, скулит.
Как вот троица, есть трое, а в середке, которая ко мне как-то обращается. Я не спала, так это, вот, закрыла глаза, ой, говорю, ведь это Пресвятая Троица, Боже, мать, мать, наверное, в середине ко мне вроде как обращается. А я сразу, ой-ой-ой, ведь я же не сплю, а показывается мне, Боже мать. Слышу, кричат, Пелагея. Бабушку звали Пелагея, я и думаю, бабушка кричат. Бабушка-то с каких пор уже умерла-то. Она еще кричит, Пелагея. И я сразу, а я кто? Вот меня зовут Полина, а по паспорту я Пелагея.
Вас крестили Пелагеей, то есть для Бога вы Пелагея.
Что значит неправильно зовут? Вот все время я тоже так же. А это очнулась, Божья мать стоит. Это на голове у нее этот, как
нимб.
Имб, да. Вот.
Давно не было в Снопово шумного праздника. Люди живут обособленно и вспоминают совхоз «Красное солнце», который в эти сентябрьские дни бабьего лета устраивал пир, посвященный концу уборочных работ, рассказывает Валентина Николаевна Ягунова.
В прежние времена при колхозах колхозники собирались после сбора урожая, устраивали колхозный вечер. Колхоз выделял теленка или барана, резали, варили холодец. Колхоз там картошку давал, пироги пекли. Пироги даже по счету, вот сколько человек считает, вот вам положено 2 или 3, на тарелку каждому выкладывают этот пирог. Выпивка и гармошка, и танцы, может быть, даже и драки были. Дружнее был народ, а сейчас вот каждый в своем хозяйстве. Все лето пройдет, и мы друг друга не видим. Даже вот ни разу я не проходила по всей деревне посмотреть, какие новые дома.
Праздник, по которому так стосковались снаповские жители, пришел. Свадьба. Как известно, осень – время свадеб. Женится молодой шофер Виталий Марусенко. Еще не было 2 часов, когда деревенские пришли и стали на дороге, ведущей в город. Молодые должны были приехать к 3. Натянули ленту поперек дороги, приготовившись требовать выкуп, и уже предвкушали обед под дармовую водочку. Больше 3 часов топтались деревенские на дороге, уже начали ругаться и решили разойтись, как вдруг вдали что-то замаячило.
Раньше было модно на чайке, чтобы была чайка белая и черная Волга. А теперь иномарки. Чем дороже, тем и лучше. 2 часов, наверное, все стоим. Все глядим на этот заулок. Это все положено для счастья, не мы придумали. Сколько дадут, можно судить, богатая невеста или не бедная. Бутылку сунут или 5 дадут. Нам бы и беленького, бы и красненького, и конфет бы побольше. Но я белые не пью, мне что-нибудь повкуснее. Ну вот там какая-то машина, это, наверное, Женька мой. Да. Верку он издалека тоже увидел, свой свояка видит издалека. Вот чего там едет, ты в очках видишь получше. Нет, это легковая.
3-то нету еще. Нету. 3 часа.
Ну, прям 3 часа, уже давным-давно был 3.
А, заметно.
Антон, отойди, а то все вон летят.
Так, Борис уже 3-ю рубаху одевает. Все наряднее и наряднее.
Еще помните такое вот, чтобы мы вот стояли? Бывало в деревне, встречали свадьбу, да?
Каждый раз. Так все были, и меня встречали, и тетку мою, ну все, вот, и Аньку. Тань, тебя тоже встречают, правильно, нет?
Мне Коля зять говорит, давайте деньги, я вам сейчас две привезу.
А деньги давай?
Да.
Объясните же?
Нет. Ну, он говорит, чем вам ожидать? Да я сейчас быстро доеду до Тургеневской.
За бутылкой?
Да, за бутылкой, да. Отлично. Вот выпить хотим, а ведь обед разогрело. Пора расходиться, да.
Впереди у леса как будто стояла на дороге машина одного деревенского парня. Дядя Боря, коренной житель Снопова, выходил из себя. Как это мальчишка перекрыл дорогу? Он ведь еще не женат, ему не положено. И награда ведь достанется ему.
Перекрыли
мы
дорогу.
Мы говорим Поповский
а
Саш.
А он там перекрыл дорогу.
Он перекрыл.
Поповский
нет,
Сашка.
Не Саша,
да. А как же мы?
Сейчас давай цветик бутылку сдерем.
О, кто-нибудь такие есть, да?
Там Денис перегородил.
А что он есть? А что он мужик, что ли? Что он
не ругайся.
А что он женился, что ли? Да
мы... он не женился, а видишь, вот они в цепи с вашим Сашею.
Кто-нибудь такие есть, да?
Что, что я не вижу, ну, ладно, Боря, успокойся. А кто там можно первый-то едет? О, 4-5 машин.
И вот дождались. Из машины, не торопясь, вышли молодые. Не торопясь, наверное, потому, что у невесты был неохватный кринолин, искусственные жемчужины, которыми было усыпано все платье, и разные висюльки сияли на солнце так, что было больно смотреть. Молодые молчали, зато подруга невесты Люба щебетала вовсю.
Скажите пару слов, счастливы?
Конечно.
Какая у вас должность, чтобы...
Должность?
Заправляете, да?
Подруга невесты.
Стали торговаться. Подруга невесты, Люба, утверждала, что молодых не встречают с пустыми руками.
А где грибы-то?
Грибы в лесу.
А нет, надо с грибами встречать.
А с пустыми корзинами не встречают.
Кладите, будет полная.
Нет, с гробы положите, потом мы положим.
Ой, все такие красивые.
А какие у нас плохие? Все хорошие.
Все красивые. Ой.
Но таких красивых нельзя встречать пустой корзинкой.
Мы уже слюнями заходимся.
А как мы сходимся слюнями? Вы не представляете?
Нет, вы, наверное, уже немножко...
Чего немножко?
Ну, обмыли.
Ну, бабочки, петерологи, брачки называются. Это не беда. Если вы нам нальете, мы еще с вами будем. Мы еще посмотрим, что нам принесут.
За яблоками.
Пап, а при чем нам яблоки? Мы свои яблоки можем достать.
Ну ладно, ладно. Вы давайте с нами так не разговаривайте.
Прибежала Анна Петровна, хозяйка коз, с корзиной яблок. Вручила подруге невесты Любе. Та передала деревенским бутылку водки, шампанское, шоколадный набор. Но они кричали «мало». Она прибавила еще бутылку.
Все, некогда рвать, один за две.
Один за две. Тихо. Сразу, посмотрим.
Сладкие или кислые?
Ну-ка.
Нормально, Саня.
Нормально.
Так, забирай, давай. Один за две.
Давай.
Не скупись. Я бегала.
2, 4, 6, 8, 10.
Не.
20 конфет.
Как нет?
Пожалуйста. Яблоко, одно конфетное.
Конфетами вы не отделаетесь.
Две бутылки водки, бутылка шампанское, конфеты, коробка шоколадных и карамелек. Молодые, можно проехать?
Можно.
Получив выкуп, деревенские передумали пропускать молодых. Они начали требовать уже третью бутылку и при этом были мрачны и настойчивы.
Конфет маловато.
Зубов нету, конфет.
Мало вам?
Вот сосать-то хорошо.
Ладно, вот ребенка конфет.
Куда еще одну бутылку?
Ребенка нет конфеты, так я еще и сам не выпил.
Сколько еще бутылка нужна нам?
Так бутылку потом сами соображите.
Нет, не будем соображать. Давай еще неси одну бутылку.
Ай, какие-то приезжие.
Приезжие? Со словами, это какие-то приезжие, мы их не знаем. С детства знакомый мне сосед оттеснял нас, дачников, на задний план.
Поезжайте. Тихо, Богом. Поехали.
Берем.
Люба, подруга невесты, поднимает бутылку.
А тут четвертая машина, это не нас, красная.
Поехали, четвертая поехала.
Я даю честь на бутылку.
Получив третью бутылку, поселяне повернулись спиной к свадьбе и стали делить улов и припираться. Чей-то одинокий голос пожелал таким молодым счастья.
Доброго вам здоровья, всем счастья молодым!
О том, что было после того, как молодые уехали из деревни, рассказывает бабушка жениха Полина Ивановна.
Пришли к дому, к ее, их стали встречать. Мать с отцом Виталькиной. Как зайти в эту аппаратные это конфетами, рисом или пшеном осыпали, да, хлеб с солью. Они это откусили. То кричат: больше кусай, больше, как на Витальке, а потом это невеста тоже кричат: больше кусай, больше.
Наверное, потому что кто больше укусит, тот будет главой в доме.
Наверное, я на второй день рядятся. То мужской одевается, то милиционерской одеваются, да, и пляшут. Две гармошки было.
Невеста славная?
Боевая, смелая такая, простая. Мне она нравится. Столы очень хорошие были. Подарки собирали хорошие очень. Большой телевизор был. И деньги дарили. Ну, в общем, свадьба очень хорошая.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В этом выпуске деревенская радиопроза Маши Ряховской «Воспоминания о бабьем лете».
Ой, Маша, Вёкла, надо перекопать грядки, надо посадить чеснок, надо собрать яблоки, надо собрать весь мусор и пожечь его, надо парник перекапать.
Много забот у любой хозяйки в бабье лето, но Маргарита Романова знает, всего не переделать. У этой еще молодой и красивой женщины на 6-м десятке наконец появилось время полежать на диване с книжкой, подумать, погрустить. Вот за водой на колодец Маргарита сходит с удовольствием.
Проблемы, какие-то горести, печаль остаются так далеко, и ты вот чувствуешь, что это время даже гораздо ценнее и приятнее, чем ранняя весна, когда у тебя еще целое лето впереди. Пора бабье лето, это когда тебе очень хорошо, но знаешь, что это вот это хорошо, но ненадолго. Вот это бывает, когда встретишь хорошего очень человека и проведешь с ним какое-то время, а потом знаешь, что вот он сейчас уйдет, он сейчас уедет, но ему надо уходить, надо уехать или тебе надо уйти.
Когда вы стали так это чувствовать?
Когда вот начались первые потери, когда умерла моя мама, отец. И когда думаешь, что вот они были с тобой, вот сколько я могла бы им сказать о том, что вот я люблю их. Не говорим же никогда старикам, что я тебя люблю, бабка, я без тебя просто вот, мне плохо без тебя. Но мы думаем, ладно, это вот будет, еще будет. Моим родителям надо было чаще звонить. Им не нужно были там подарки от нас, или там какие-то продукты мы привозили. Им нужно было, чтобы мы приходили, чтобы мы им рассказывали. Такие мелочи им рассказывали о своей жизни, о которых мы даже не подозреваем, что это нам интересно. Чувствуешь, что это не главное в жизни. Дом, да, вот богатство, состояние, даже тот же урожай. А главное, чтобы тебя, вот как я сейчас свекровь вспоминаю, вот так, чтобы меня вот пару человек хотя бы вспомнили.
В жизни женщины есть время, напоминающее бабье лето. Знаете пословицу: 45, баба, ягодка опять. Как думаете, есть ли бабье лето в жизни женщины?
Пора бабьего лета, конечно, есть в жизни всякой женщины. Промежуток вот между тем, когда дети выросли, и когда дети еще не завели своих детей, когда нужно им помогать. Отдых такой короткий между одними заботами и другими. У меня в мои почти 50 лет две дочери. Одной 23 года, другой 19 будет. Я так думаю, что они как личности состоялись. Ты можешь восторгаться чем-то, когда ты спокойно за своих близких. Тогда у тебя может быть взрыв желания какого-то любви. Весны вот перед зимой, это как яблоки на снегу, вот песня. Я никогда не понимала этих слов. А вот могут быть. Я, например, никогда в жизни не могла подумать о том, что я могу уехать на 2 дня в деревню, не думая о доме. Вот я всю жизнь мечтала научиться танцевать танго. Если было бы у нас где-то рядом с домом какой-то клуб, именно для нашего возраста, где можно было бы, допустим, с мужем походить и поучиться танцам.
Деревенские женщины никогда не поймут Маргаритиного желания учиться танцам, будут смеяться. Самые мудрые из них, как Валентина Николаевна Югунова, печально скажут:
у нас на женщин никто внимания не обращал, только трудовая сила.
Теперь 45-50 лет ходят красавицы, холеные, прямо невесты.
Это городские женщины, Маша, а в деревне все по-другому. В колхозе даже, ведь знаете, некоторые поля женщины пахали плугом. Двое-трое впрягаются и тянут этот плуг, чтобы вспахать поле. Лошадей-то на фронт забирали, а которых и съедали.
Ну, о каком же бабьем лете можно было говорить?
Трещит печь в низеньком домике из черных бревен. Здесь живет Полина Ивановна, та самая, которой привиделась Троица. По вечерам она садится на скамеечку у печи и начинает топить.
Надо при ней здоровец еще маленько подкинуть. Спать получше будет, потеплее.
Мы сейчас жжем. Какие дрова?
У меня еловые.
А какие лучше всего горят?
Березовые. Но зимой я брикетом топлю, углем. Пока будет это тепло, буду еще дровами топить. Всякими барахлишками. Ну, если как будет сырость, то, конечно, сразу брикет. Пока буду топить все равно дровами. Потому что брикету, говорят, нет и не будет. Потопил сегодня получше. Тебе хочется даже жить. А когда холодно, дому-то не хочется находиться. Хочется только спать, ложиться скорее под одеяло. Я в связи работала сортировщицей. Ну, 30,5 лет. Человек одинокий. Неужели нельзя было, да, выделить квартиру? 30,5 лет такую даль ходила. По нашей дороге попробовать. Ночь полночи ведь идешь. Конькова, там до Конькова, от Перловки уже последнее время. То в Москве работала, вот, не доезжая в Москву, красное здание.
Вы что, ездили на работу в Москву?
Сколько у нас тут? 3,5 километра на автобус. Утром рано на автобус, на электричку. И там еще на вторую электричку садилась. Все ждала квартиру, угол под старость.
Воды натаскать, по-моему, ведро вынести, дров напилить.
Ты здоровья такого нет. Дрова надо ведь? Пилишь сама дрова?
Ножовкой, что ли, пилите?
Нет, двухручной пилю.
А как вы двуручной пилой одна пилите?
Так и пилю. Ну, под старость лет, конечно, очень тяжело одинокому человеку. Такая глушь.
Дом ваш?
На маму был дом, а когда она умерла, на сестру. Ну, а я здесь прописан, так и жила прописана. А когда стали паспорта менять, меня выписали. Я уже осталась нигде, вот при чистом небе. Сейчас я стала прописан в этом дому. Пришлось мне денежки платить. Пошли мы в нотариус, оформили мне хоть частичку дома. Хорошо, сестра пошла на уступки. Люди досыта не работают, а квартиру получают. Хоть я вот все время за советскую власть, а вот так разберись, что она сделала.
Ой, господи. Крыша-то хоть у вас не течет?
Ну, прям не течет. Течет, конечно.
Вот-вот, может, уже завтра. Топить придется 2 раза в день. И начнется остервенелая борьба за тепло.
Ехала за картошкой, за мелочи. А мальчика не взяла. Собачку зовут мальчик. А он взял и открыл мне дверь. Печка была истоплена, прихожу, а у меня холодно. Говорю, мальчик, что ж ты наделал-то? Он прыгает себе, да и все. А в дому холодно, да.
Вы слушали радиопрозу Маши Ряховской «Воспоминания о бабьем лете». Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем нашу передачу. В рубрике «Наши современники» американский историк культуры Марина Белозерская. В «Поверх барьеров» она уже однажды звучала, рассказывала о своей книге, посвященной герцогству Бургундия и его роли в европейской культуре. Тема сегодняшнего монолога Марины Белозерской – ее другая книга «Взгляд медузы. Необыкновенное путешествие чаши Фарнеза». Два слова об этой самой чаше. Ее создали в Александрии из слоистого агата на рубеже II и I веков до нашей эры. Чаша выполнена в технике камеи. Я уступаю эфир Марине Белозерской.
По-английски она называется фиалей. Это ритуальная чаша, ритуальный предмет для приношения даров богам, вина во время пиров и во время религиозных церемоний. И поэтому изображение богов в центре, центральная сцена ее, это изображение как бы вот аллегорическое того, как река Нил, разливаясь дважды в год, приносила огромные дары Египту, и как египетские боги покровительствовали этому агрокультурному процессу. И поэтому сочетание того, что изображено в ней, с ее функцией совершенно органично. И эти такие фиалы, они были всегда довольно широкие и плоские. Поскольку египетские фараоны в это время уже были греки, а завоевание Египта Александром Македонским греки правили этой страной. Но поскольку для них было важно не только поддержать свою культуру, но и не потерять расположение местного населения, то они как бы эти разные формы религии совмещали, что вообще было вполне распространено в древнем мире. Во всех древних культурах этих средиземноморских религия была каким-то таким смешением разных культур, которые сходились вместе на коммерческой почве, на военной почве и так далее. И все эти мифы довольно часто переплетались. Поэтому это был такой процесс, который продолжался в древнем мире постоянно в средиземноморской территории. Александрийский двор стал одним из самых-самых утонченных и богатых в эллинистическое время. Он как бы позволил развитию самых-самых высоких видов искусств. И вот резьба камеи — это изысканное и привилегированное занятие. Это были дорогие материалы, это была очень изысканная работа. И Александрийский двор был заинтересован в развитии таких форм искусства, которые придавали ему большую роскошь и большую изысканность. Чаша эта резалась на протяжении, ну, по крайней мере, месяцев, если не года или двух. Резьба камей не особенно изменилась от древности до нашего времени, просто сейчас используются электрические инструменты, алмазная пудра для резьбы. Но процесс всегда был очень трудоемкий. Камень, для того, чтобы вот из него выявить такой теплый медовый тон, его нужно было нагревать, и, так сказать, постепенно слои, как это срезались, их нужно было снова нагревать, чтобы, так сказать, изменить внутренний цвет, и поэтому весь процесс был гораздо более сложный, чем просто резьба. Имена начинаются в римском периоде. Вот римляне начали записывать имена художников, которые работали по камню. И многие из них, кстати, были греки, у них греческие имена. Был такой знаменитый грек, который назывался Диоскуридис, он работал на римский двор. Начали имена сливаться с определенными патронами тоже, поскольку, так сказать, это связь всегда, симбиоз. Художника соединить свое имя с каким-нибудь императором очень ценно, а для императора иметь у себя как бы при дворе знаменитого художника тоже повышает престиж. Первая часть пути чаши несколько спекулятивна, потому что, хотя этот период ближе к тому времени, когда она была создана, у нас наименьшее количество документов сохраненных. И поэтому первая часть истории моей – это, так сказать, более создание этой картины из того, что мы знаем о резьбе по камню, об использовании этих материалов при определенных дворах и о том, как мы можем догадаться о пути, по которому чаша прошла из Александрии, наверное, в Рим, в Константинополь, и обратно потом она возвращается в Италию. Но потом, когда она возвращается в Италию уже в XIII веке, у нас есть больше документов. И особенно, скажем, с XIV века мы уже можем следить за ее путем, за ее, так сказать, авантюрами более специфически, поскольку у нас начинаются отклики на этот предмет в разных хрониках. Хотя все эти упоминания очень-очень тонкие, поэтому большинство моей книги состоит из того, что я из этого материала создаю более полную картину, и я честно говорю, где я, так сказать, догадываюсь, а где я уже основываюсь на конкретных материалах. Но первое изображение чаши происходит из двора Тимура в Самарканде или в Херате, где явно этот предмет каким-то образом попал и был изображен местным художником. Турки в свое время, так сказать, в качестве дани или тоже военных действий привезли на свою территорию многие сокровища древние и вообще, так сказать, многие сокровища из Константинополя. Из Константинополя в Бурсу, из Бурсы в Самарканд. Другой способ был тот, что когда Тимур начал завоевывать все больше и больше территорий, то к нему, так сказать, потекли толпы посланников разных стран с даниями, так сказать, вот, с преклонениями и с дарами. И чаша могла попасть к нему через какой-нибудь из этих дипломатических каналов. Или она могла попасть к нему через итальянских послов, которые были очень заинтересованы в том, чтобы их коммерция не прерывалась в Средиземноморье. И когда Тимур начал как бы вот подкатываться к их сфере влияния, то им было выгодно, опять же, и завоевать его положительное расположение. Поэтому мы можем только догадываться из того, что происходило в этот момент и в каких местах чаша могла быть. И это, так сказать, вот часть моего пересказывания, это то, какими способами чаша могла попасть аж в Самарканд. А после Тимура мы в следующем эпизоде видим ее уже обратно в Италии, когда она попадает в руки короля Неаполя Альфонсо оф Арагон. И вот оттуда уже мы можем следить буквально о том, как она переходит из рук в руки. Идет из рук Альфонсо в руки кардинала Тревизана, папы Павла II, Медичи, Форнези и королей Неаполя в XVIII веке. И там она уже остается, поскольку теперь чаша хранится в археологическом музее Неаполя, который как бы перешел из королевских рук в государственные в XIX веке. Я запросила в Эрмитаже у античного отдела, так сказать, я написала и спросила, есть ли у них этот глипсовый слепок. И, с одной стороны, хранители Эрмитажа сказали, что они как бы вроде бы помнят этот слепок, но потом никто его, конечно, нигде не мог найти. Во-первых, Эрмитаж, конечно, коллекция такого размера, что там можно ничего не найти тысячелетиями. С другой стороны, может быть такой вариант, что из-за размера слепок было очень трудно сделать. И что вот такие большие камеи, в конечном итоге, они, может быть, и заказывались, но часто не делались, или просто этот слепок сломался, поскольку это большой кусок довольно хрупкого материала был бы, если он был бы гипсовый. Поэтому я, так сказать, эту историю не могла точно выяснить. Что интересно, это то, что чаша Форнези, она как бы уникально, с одной стороны, а с другой стороны, она отражает истории вот таких самых-самых главных важных камей древних, которые были настолько важны, настолько ценны, коллекционеры жаждали на протяжении многих столетий. Эта форма искусства не потеряла своего престижа с древности до времени Екатерины. И только, так сказать, вот за последние, скажем, 200 лет резьба камей и искусство камей стало как бы считаться декоративным, а не главным. Живопись занимает гораздо больше места в музеях, чем камеи. Но камеи на протяжении столетий и столетий были гораздо более ценными и престижными видами искусства. И поэтому вот история вазы Форнези, история камеи Гонзага отражает вот этот длинный путь эстетический таких предметов. В средние века там они приобретали христианские интерпретации. Для Тимура это, наверное, отражало, так сказать, вот его власть, могущество над территориями и культурами и историей всех наций, которых он завоевывал. То есть она для коллекционеров XVIII века, она была предметом, вот опять же, возвращения к этой культуре и возвращения к коллекционизму камей. Но фундаментально камеи, и особенно камеи такого масштаба и такого уровня искусства, как ваза Форнези или Гонзага камеи, они оставались вот предметами вожделения на большей части их исторического развития.
Американский историк культуры Марина Белозерская о своей книге «Взгляд Медузы. Необыкновенное путешествие чаши Форнезе». Запись Владимира Абаринова. Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Радиоантология современной русской поэзии. Тимур Кибиров. Короткое эссе о поэте. У цыганской песни есть один неотразимый прием. Она без прологов, без увертюр, сразу и крепко хватает тебя за грудки. Тимур Кибиров поступил с нами по-цыгански. «Чуешь, сволочь, чем пахнет? Еще бы, мне ли местному нос воротить, политурой, промасленной робой, русским духом ядрить, колотить. Его как-то назвали социалистическим Марселем Прустом. Он и вправду собрал и открыл, вход свободен, свой тимуровский ВДНХ с хлоркой в сортире, синим дымком артека, колбасой, трофейным австрийским ковриком, общаговским блудом, беломором, чудом, ладаном и снова колбасой. Его лирический герой на миру размазывает слезы, сопли, кровь. Зрелище, надо сказать, антисанитарное. Но кто сказал, что поэзия – это синоним гигиены? Иногда поэзия, движимая социальной брезгливостью, загоняет себя в нишу, в башню, в угол. Кибиров мог бы жить в этой нише. Поэтические пароли он выучил наизусть, но вырвался и такой крик поднял, что хочешь не хочешь, услышишь, почуешь. И вроде бы в этом крике поначалу были ноты чуть ли не прокурорские. «Вы мне, продажные суки, ответите! Я вам, падлам, покажу!» Ничего не показал. Руки опустились, голос дрогнул. Не от ненависти кричал, от любви. Потому что стоит забыть про идеологическую чушь пионерского галстука, как тотчас вспоминаешь про свежий запах глажки, про прикосновение алого шелка к щеке, про маму, которая так и осталась стоять с утюгом у гладильной доски. Смешно сказать, где твой Пруст, где кромешный социализм, и все же пахнет МХАТом и пахнет бытовкой, люберецким дурным кулаком, Елисеевским и Третьяковкой, Русью пахнет, судьбою, говном.
Корней Чуковки, мой додыр.
Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня.
Карабарас. Опыт интерпретации классического текста. Идеал убежал. Нет, лучше эквиритмически. Идеалы убежали, смысл исчезнул бытия, и подружка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, в смысле приобщения к ортодоксальной церковности, свечка в печку. Я за книжку, в смысле возлагания надежд на светскую, гуманитарную культуру, та бежать и в припрыжку под кровать. То есть современная культура оказалась подчинена не высокой духовности, коей взыскует лирический герой, а низменным страстям, символизируемым кроватью, как ложем страсти, эрос, смертным адром, танатос, и местом апатического или наркотического забвения, гипноз. Мертвых воскресенье чаю, к Честертону подбегаю, но пузатый от меня убежал, как от огня. Боже, боже, что случилось, отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом, в смысле нитшанского вечного возвращения или буддийского кармического ужаса, дурной бесконечности, вообще всякой безысходности. Гностицизм за солипсизмом, солипсизм за атеизмом, атеизм за гностицизмом, Деррида за М. Фуко. Деррида здесь помещен более для шутки, М. Фуко более для рифмы. Все вертится и кружится, и несется кувырком. Вдруг из всей всемирной склоки позабытый, чуть живой, возникает древний логос и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, безобразный греховодник, ты чернее фарисея, вариант, ты наглее садукея, полюбуйся на себя. У тебя на сердце злоба, на уме одна стыдоба, пред тобой такие виды, что сбежали ааниды, ааниды, пиериды убежали от тебя». Рано утром на рассвете умиляются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умилялся, а кичился и кривлялся. Избежали от кривляки и утехи, и стихи. Я великий древний логос, коим созидался мир, форм предвечных устроитель, слов и смыслов командир. Если я тебя покину, отзову моих солдат, в эту комнату иные посетители влетят, и залают, и завоют, и зубами застучат, и тебя, дружок любезный, не пройдет 5 минут, прямо в бездну с головою окунут. Он ударил в медный таз, коим по мысли лирического героя все накрылось, и вскричал:
«Ара, бараз!»
В каком смысле? Непонятно. И сейчас же угрызение, сожаление и прозрение принялись меня терзать, приговаривать. Судим, судим дезертира за побег от командира, за отказ ему служить, жить, 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 дорожить и не тужить. Тут либидо подскочила и вцепилась промеж ног, и юлила, и скулила, и кусала, как бульдог. Словно от бейсбольной биты я помчался от либидо, а оно за мной, по юдоли по земной. Я к Эдемскому детсаду перепрыгнул через ограду, оно за мной мчится, застит вещи и зеницу. Вдруг навстречу мой хороший, шестикрылый Серафим, и презрительные рожи корчит Пушкин рядом с ним. «Ну-ка живо, вишь и внемли!» — возглашает Серафим. А потом как зарычит на меня.
«Ах ты гадкий!»
Как крылами застучит на меня. «Ну-ка, братец, не дури!» — говорит. «И спасибо, говори!» — говорит. «А не то, как улечу!» — говорит. «И назад не ворочусь!» — говорит.
«Как пустился я по улице бежать!»
Прибежал к порогу отчиму опять, смысла, 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 смысла. Домогался и молил, копоть смыл и суть очистил, воск застывший отскоблил. И сейчас же краски, звуки зазвучали в тишине. Восприми нас, глупый злюка, осторожней и нежней. А за ними и стишок, сочини меня, дружок, а за ними и рот. Оставляем рифму в рот. Вот и книжка воротилась, воротилась и тетрадь, и поэтика пустилась с метафизикой плясать. Тут уж логос изначальный, коим созидался мир, хора древнего начальник, слов и смыслов командир, подбежал ко мне, танцуя, и, целуя, говорил: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец-то ты, сынуля, логопеду угодил». Надо, надо Бога славить по утрам и вечерам, а не чистым нигилистом. Вариант, а засранцем-вольтерьянцем. Стыд и срам, стыд и срам.
Да, стыд и срам.
Стыд и срам.
Да здравствует истина чистая и красотища лучистая, истое наше добро, вечное наше перо. Давайте же, братцы, стараться, не злобиться, не поддаваться в тоске, в бардаке и во мраке, в чумном бесконечном бараке, и паки, и паки, и ныне, и присно. Вечная слава, вечная память, вечная слава жизни. Подымайте медный таз, с нами Бог, кара барас.
Всегда и везде вечная слава в воде.
Тимур Кибиров в радиоантологии современной русской поэзии. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
«60 лет назад создано, существует и совершенствуется
свобода. Радио «Свобода» и смерть. Смерть – это, конечно, о Брежневе.
Подводя главный итог 60-летиям, можно сказать, мы выстояли.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
Время «Свободы» – план на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».